Значит, на первой лекции мы с вами говорили о географии Аравии, на второй об ее истории в общем виде. А сегодня мы поговорим об истории предмусульманской Аравии более подробно. Ну, а на следующий раз, я надеюсь, что уже мы и на Мухаммеда доберемся. Надеюсь. Материала очень много важного. Так, ну, значит, как жили люди? То мы говорили об истории вообще, географии вообще, а теперь как люди жили? Что у них происходило, у людей уже? Ну, арабы жили в условиях родоплеменного строя, при котором единственной организацией было объединение людей, основанное на кровно-родственных связях. Все население Аравии, как кочевники, так и оседлые, распадалось на отдельные племена, а каждое племя, в зависимости от его численности и размера территории его расселения, каждое племя состояло из большего или меньшего числа кланов и родов. Мы рассматривали научную точку зрения на происхождение арабов. У них самих существовала собственная точка зрения, собственное представление. По представлениям арабских генеалогов, знатоков родословий, в 7-8 веков все арабы вели свое происхождение от библейского Авраама, по-арабски Ибрахим. Родоначальником северных арабов считался сын этого патриарха Исмаил, а южных арабов Иоктам, которого отождествляли с арабским Кахтаном. И именно вторую из двух основных групп арабских племен считали настоящими арабами – Аль-Араб Аль-Ариба, а первую – арабизированными арабами – Аль-Араб Аль-Мутариба или Аль-Араб Аль-Мустариба. Каждая из двух основных групп состояла из множества племен. Каждое племя имело свое название, а наиболее крупные племена в ходе расселения на Аравийском полуострове и за его пределами – распадали, в свою очередь, на самостоятельные племена, каждая из которых принимала новое название. Расселение племен, начиная со второй половины первого тысячелетия до нашей эры, происходило с юга на север и захватило степные и полупустынные области соседних стран – Месопотамии, Сирии и Египта. Сведения о движении арабских племен в обратном направлении, то есть с севера на юг, не содержат ни народные предания, ни письменные источники. Однако род, входивший в состав племени, был не просто естественно разросшейся семьей. Кровно-родственные связи были значительно сложнее. Арабский род не был объединением лишь непосредственно кровных родственников, а представлял собой группу, среди членов которой были запрещены вражда и столкновения, приводящие к кровопролитию. В то же время в этой группе, носившей свое собственное название, каждый взрослый мужчина был обязан участвовать в кровной мести, мстить убийце своего сородича и защищать убийцу, принадлежавшего к его роду. Хотя члены группы – мужчины и называли друг друга братьями, но это не означало действительного родства. Брат и братство в семитских языках – слово с довольно неопределенным и расплывчатым значением, а у арабов братьями могли считаться по взаимному соглашению люди, кровно не связанные между собой. Родство могло приобретаться другим способом. Таким было прежде всего побратимство, при котором член другого племени и даже чужак из другой страны мог стать братом одного из членов данного рода после выполнения некоторых сакральных действий. И ритуал побратимства у арабов был известен уже Геродоту, то есть в V веке до нашей эры. Право родства также давало покровительство, оказанное родом какому-нибудь иноплеменнику и даже иностранцу. Родственная связь была мощной общественной силой, хотя иногда в состав племени путем клятвенного соглашения включался род или группа людей, ранее принадлежавших к другому племени. Следовательно, племя являлось не только родственным, но и политическим союзом. Далеко не все племена назывались по имени их родоначальников, хотя бы и легендарных. Названия большинства племен происходили от названий тотемных животных, от топонимических наименований и от имен божеств. Арабский род или клан жил в своем становище, хайе, состоящем из палаток или шатров, бейтов. Каждый бейт служил жилищем отдельной семье. В обычном становище насчитывалось 100-150 палаток, но иногда их число доходило до 500. Оседлые арабы жили в мазанках, составлявших деревни или городские кварталы. Все члены таких территориально-родственных объединений составляли ахл, сородичи, или каум. Бедуины отдельного становища кочевали совместно. Племена состояли из родов или кланов, численность членов которых определяла могущество и межплеменное влияние того или иного племени. Во главе каждого племени стоял его предводитель сеид, что значило «господин», а в более близко к нам время его стали называть шейхом. Отдельные кланы и большие группы кочевников также имели своих сеидов. В мирное время сеид ведал перекочевками, выбирал место для становища, был представителем своего племени и вел от его лица переговоры с другими племенами, разбирал споры и тяжбы своих соплеменников, ну, если в племени не было особого судьи. Иногда и очень редко выполнял обязанности служителя религиозного культа. В набегах и на войне сеид командовал вооруженным отрядом своего племени. Тогда он назывался раис, главарь. Сеид председательствовал на собрании на меджлисе, на котором наиболее богатые, знатные или влиятельные члены племени разрешали все текущие дела. Обязанностью сеида был прием гостей и угощение всего племени. Еще большие расходы вызывали у сеида выкуп соплеменников, попавших в плен к другому племени, и уплата виры, ну дай, за убийство родственниками убитого иноплеменника. За убийство родственникам убитого иноплеменника. При сеиде обычно находился поэт, шаир. В то время это арабское слово значило «ведун». Поэт, постоянно проживавший в племени или временно пользовавшийся его гостеприимством. По понятиям тогдашних арабов, стихотворные произведения шаира не только имели хвалебное значение, но и могли оказывать магическое воздействие, так как считалось, что шаир имел общение с джиннами. При сеиде всегда находился кахин, жрец, если племя имело идола собственного. Каждое племя, а то и большой клан, было вполне самостоятельной, ни от кого независимой организацией. Безопасность ее членов и неприкосновенность их собственности обеспечивались неизменной взаимной защитой всех соплеменников. Любой житель Аравии, оказавшийся вне рода и племени и лишенный их защиты, мог быть совершенно безнаказанно убит, а его имущество разграблено. Поэтому араб, изгнанный из своего рода и племени или бежавший из него, например, после совершения какого-либо преступления, искал покровительство и защиты в другом племени. Он становился маула, клиентом сеида или другого влиятельного члена этого племени. Его называли дахил, буквально вошедший, то есть ищущий покровительство. Этим же обстоятельством объясняется сохранение древнего института побратимства. Это же побуждало рабов, получивших освобождение, оставаться в племени на положении маула, чтобы не оказаться совершенно беззащитными. В случаях убийства, ранения или физического оскорбления члена племени, все его соплеменники были обязаны мстить, причем не только виновнику убийства, ранения или оскорбления, но и всем членам рода и племени, которым принадлежал виновник. Это было наиболее сильным проявлением родоплеменной солидарности и взаимопомощи, при которой каждый член племени считал себя ответственным за поступки своих соплеменников. Как сказал один поэт арабский: «Я один из племени Джазия. Если оно блуждает, я блуждаю вместе с ним. А если оно идет правильным путем, я иду вместе с ним». Кровная месть между отдельными племенами, иногда затягивавшаяся на несколько десятилетий, приносила большой людской и материальный ущерб. Поэтому в изучаемый нами период, ну, то есть вот перед установлением магометанства, перед установлением ислама, стали прибегать к выкупу крови из расчета до 100 верблюдов за человеческую жизнь. Родоплеменная солидарность выражалась в асабии, которую Ибн Халдун, ну, арабский историк, определяет как чувство общности, основанное на кровном родстве. «Будь верен своему племени», говорит другой арабский писатель, «его требования к своим членам настолько сильны, что заставляют мужа отдать свою жену». Каждый род распадался на большее или малое число семей. Семья жила в отдельной палатке, хозяином которой признавался глава семьи. Взрослый сын, вступив в брак, уходил из палатки отца и ставил рядом с ней свою палатку, в которой он становился хозяином. Арабская семья была патриархальной. При завершенном разделении труда между полами вся тяжесть домашних работ ложилась на плечи жены и дочери, если у них не было рабыни. Но женщина, особенно у бедуинов, еще пользовалась свободой и относительной самостоятельностью. Во всяком случае, она еще не стала объектом частной собственности, в отличие от Греции, Рима, других культурных к тому времени, казалось бы, стран. Ранее существовавшие формы брака и семьи сохранились только в виде незначительных и быстро отмиравших пережитков. Полиандрия, многомужество, в ее чистом виде тоже не сохранилось. Поэтому тогдашние арабы уже могли воспринимать как исторический анекдот сообщение Страбона, что одна йеменская царевна одновременно состояла в браке с 15 братьями. Пережитки матриархата выражались, например, в нередких случаях матрилокального поселения мужа. При парном браке женщина, вступив в него, оставалась жить в своем роде, у своих родителей, а муж временами навещал ее. Дети от такого супружества оставались в племени жены и назывались по матери. Сын или дочь такой-то, а не такого-то. Сохранение этой формы брака объясняется частыми продолжительными отлучками мужчин, сопровождавших верблюжьи караваны. Сходным с таким браком можно признать брак с женщиной, имевшей свою палатку, владелицей которой она являлась. Ей принадлежала инициатива развода. Она поворачивала палатку так, что вход в нее оказывался в противоположной стороне. И это показывало, что брак расторгнут. Или же такая женщина вручала своему мужу палатку и копье, давая ему понять, что их сожительство кончилось и что ее бывший муж отныне должен жить и охотиться самостоятельно. Очень просто было все тогда. Отмиравшие пережитки полиандрии уже не наблюдались в VII веке. Но довольно распространенная полигамия, многоженство, сохранилась и после распространения ислама в мусульманском обществе. Многоженство, осуществить которое далеко не каждый араб имел материальные возможности, объяснялось, между прочим, желанием мужа иметь многочисленных сыновей. К этой форме брака следует отнести также связи женатых мужчин с рабынями. Сыновья, происходившие от таких связей, были полноправными, если отец признавал их своими детьми. Другой формой многоженства были временные браки, заключавшиеся на условленный срок в несколько месяцев, дней или даже часов. Распространение таких браков объяснялось участием многих мужчин в караванной торговле. Они обзаводились временными женами в населенных пунктах, в которых караваны делали иногда довольно продолжительные привалы. Богатые мекканские купцы-караванщики имели в некоторых таких пунктах целые гаремы. Впоследствии временный брак был легализован в шиитском исламе под названием мута. В изучаемый нами период арабы допускали как экзогамные, так и эндогамные внутриплеменные браки. Пожалуй, они оказывали предпочтение первым из них, так как, по их наблюдениям, от браков с девушками и вдовами из других племен получались более здоровые и сильные потомства. К тому же брак с женщиной из своего племени допускал вмешательство родителей и близких родственников жены в ее семейную жизнь, что приводило к ссорам и недоразумениям. То есть проблема тещи стояла уже в те времена. Поэтому широкое распространение получило обычай умыкания невест, конечно, с их предварительного согласия. Однако случалось, что при выходе женщины замуж за иноплеменника ее сородичи провожали ее таким неблагожелательным напутствием. «Да не будет легким разрешение твое, да не родишь ты мальчиков, ты приблизишь к нам чужаков и родишь врагов». Бедуин радовался рождению сына не меньше, чем появлению на свет жеребенка от породистой кобылицы, если она у него имелась. Но рождение дочери бедуин, особенно малосостоятельный, воспринимал как несчастье и даже как позор. В ряде произведений доисламской поэзии ярко отразились горести отца и жалкое положение дочери. Бывали случаи, правда редкие, убийства младенцев женского пола в тяжелые голодные годы. Их живыми зарывали в землю. Но такое проявление жестокости уже не наблюдалось после возникновения ислама. Вот это то, что происходило внутри племен. Между отдельными племенами постоянно происходили бесконечные раздоры. Конфликты могли возникнуть и внутри одного крупного племени, между его отдельными родами. Причем повод для этого мог быть, на первый взгляд, достаточно незначительный. И начиналась кровная месть, которая могла продолжаться годами и десятилетиями, губить множество народов, враждующих между собой племен, даже заставлять некоторые племена уходить из привычных мест обитания, чтобы не быть полностью истребленными. Бесчисленные, часто возникавшие междоусобные распри воспевались в арабских стихотворениях, посвященных описанию подвигов любимых народных героев. Подобно провансальским трубадурам, у всех арабских племен вошло в обычай прославлять меч и песню и сплетать им один и тот же лавровый венок. Но какими бы важными или ничтожными не были бы поводы для конфликта, основная причина заключалась в духе самого бедуинства, в его диком упорстве и храбрости, беззаветном и крайне щекотливом чувстве чести и вытекающих непосредственно отсюда порывах великодушия, и при этом в жадности и коварстве обитающих в степи арабов. К тому же две характеристические черты этого замечательного народа – необузданная страстность и чрезмерная переоценка индивидуальной силы, приводящие их вечно к резкой обособленности, издавна препятствовали им установить прочный государственный порядок везде, куда только успели проникнуть бедуины. Эти свойства достигали максимума в своих проявлениях еще и в силу объективных причин, благодаря постоянной жизни в пустыне. Она предъявляла наивысшие требования к личным качествам каждой особи и даровала успех лишь избранникам своим. И опять-таки свойства самой пустыни препятствовали не только переходу из жизни кочевников-номадов в оседлую, но даже к маломальски сносной государственной организации, ко всякому мирному сожительству отдельных народных групп. Там, где разделение на провинции и округа – вещь немысленная, где вся топография, так сказать, начертана на спине верблюдов, управление становится невозможным. Случайная неудача в сборе и без того скудной жатвы вынуждает к грабежу у соседа. Какой же после этого может быть покой? Но бедуинство не захватывает всего пространства громадного, равняющегося почти четверти Европы полуострова. Великая Сирийская пустыня, отделяющая к северу Аравию и обширные прорезанные горными хребтами центральное плоскогорье, обрывающийся снова на востоке и юге в пустыню, а на западе ограниченной довольно дикими крутыми горными отрогами, есть, собственно, классическая почва неподдельной арабской национальности. Этот нечт, пустыня нечт, при почти совершенном отсутствии расчленения почвы, в совершенстве замкнут своими естественными границами. Поэтому до Мухаммеда этот мир практически не приходил в действительное столкновение со всем остальным миром, и избыток народонаселения клокотал лишь внутри котла, не выливаясь наружу. Но по окраинам, обнимающим это средоточие, животворное влияние моря и соседство других наций могли воздействовать значительно свободнее. Вот почему задолго еще до Мухаммеда встречаемся мы с некоторыми попытками устройства подобия государственной организации. Но это были, положим, только опыты, и за исключением одного случая все они имели в себе нечто бедуинское по продолжительности, то есть неопределенное и изменчивое. Соседство двух громадных мировых империй, Персии и Византии, на севере производило на пограничные арабские племена как бы воздействие магнитного притяжения и способствовало образованию даже двух подобий царств. Ну, конечно, если продолжить прежнее сравнение – эти царства походили скорее на громадную бесформенную кучу железных опилок, чем на благоустроенную государственную машину. Но так или иначе, царства эти просуществовали некоторое время. Большая сирийская пустыня, тут север Аравийского полуострова, или лучше сказать, немногочисленные ее оазисы, дававшие намадам возможность существовать, находились в руках бедуинов. Это пространство образовывало треугольник, который клином врезывался между Сирией и Месопотамией, страны издревле культурные и богатые. Бедуинам, лишенным самых элементарных потребностей культуры, казались они почти баснословными явлениями, следовательно, служили непрестанно предметом возбужденного подстрекательства их неутомимой жажды к добыче. Поэтому нет ничего удивительного, что все властители Персии и Сирии попеременно напрягали силы, чтобы положить предел хищническим набегам многочисленных племен пустыни. Борьба с внезапно появлявшимися подвижными полчищами арабов представляла громадные трудности. По совершении набега и грабежа с быстротой молнии уплывали они на кораблях пустыни в свое море песка. Преследовать их было почти невозможно. Чему лучшим примером может служить поход римлянина Краса против парфян, совершенный им при подобных же неблагоприятных условиях. Приходилось поэтому прибегнуть к единственно возможному средству – учредить на границах пустыни хорошо укрепленные военные поселения, которые представляли бы для государственной власти надежный оплот. Необходимо было привлечь на свою сторону массы варваров различными заманчивыми обещаниями. Постоянной платой и приманкой богатой добычи во внешних войнах удалось, наконец, склонить некоторые беспокойные племена к переходу под знамена постоянных пограничных армий. При их помощи стало значительно легче отражать вторжение других племен и даже быстрым натиском за набег и разорение отплачивать немедленно тем же. Таким образом, некоторые племена арабов очутились в новой роли пограничной стражи против других детей пустыни, равно и соседних неприятельских государств. Особенно с тех пор, как возгорелись бесконечные войны между римлянами и персами, необходимым следствием которых было движение всемирных завоевателей, римлян, за Евфрат. За 300 лет уже до рождения Мухаммеда один арабский старейшина успел сразу возвыситься из положения одного из обыкновенных пограничных римских сторожей в Пальмире до фактического поста властителя большей части государства. Это был Узейна, называемый римлянами Оденат. В самые беспокойные времена римской истории, когда из-за обладания троном велась ожесточенная междоусобная война, он сумел не только оградить государство от нападений персидских хасроев, но и внушить снова панический страх к римскому оружию, проникнув в самое сердце Персии и покорив в 265 году даже ее столицу Ктезифон. Но недолго носил он королевский титул, преподнесенный ему благодарным Галиеном. Это римский император. Под конец 266 года, благодаря козням римской национальной партии, его умертвили. Подозрительным римлянам показалось слишком опасным могущество этого варвара. Злодейство это не принесло, однако, предполагаемых плодов. Супруги убитого, Батсебине, или, как ее называли римляне, Зенобии, чуть не удалось образовать обширную греко-восточную империю, ну, вроде того, как этого же некогда добивалась Клеопатра. В 271 году она заставила признать сына своего Вахбалата повелителем Египта и Малой Азии. Но благоденствие новой империи продолжалось недолго. Уже в 273 году пала она под тяжкими ударами римского императора Аврелиана. Пальмира превратилась снова в незначительное, пограничное с пустыней местечко. Но из памяти арабов великие деяния этой женщины несовершенно изгладились. Существуют легенды о том, что здесь в первый раз один из сыновей народа, и, что еще более удивительное, одаренная мужеством жена крови арабской, вывели их нацию на арену всемирной истории. Но это очень длинная, очень интересная, очень красивая легенда. Я ее сейчас все читать не буду, она длинная. Она будет в тексте, так что вы ее сможете прочитать. Вот, значит, но это как вот легенда. Значит, и там, естественно, все это применено к воззрениям бедуинов. Но вот как эту историю видит современная наука. То есть на самом деле эта история была достаточно серьезная, и наука об этом много знает. Значит, прежде всего, значит, про Пальмиру. Ну, я когда-то в свое время про нее немножечко говорила, но сейчас повторю кое-что, чтобы было понятно, о чем идет речь. К началу III века новой эры Пальмира была городом на восточных окраинах римских владений, который не играл какой-либо заметной роли в политической жизни огромной Римской империи. Но уже в середине этого столетия, третьего столетия, с именем Пальмира были связаны события, которые во многом определяли политическую ситуацию как на восточных границах римского государства, так и во всей империи. Пальмира была по восточным меркам не очень древним городом и не относилась к числу крупнейших городских центров Римского Востока. Основана она была около 1000 года до новой эры, в состав римских владений вошла при императоре Тиберии. До правления Адриана Пальмира оставалась рядовым провинциальным городом, относилась к провинции Сирии, к римской провинции Сирии, но образовывала в ней отдельный округ и выплачивала римлянам установленную сумму налогов. Адриан возвысил город до ранга свободной общины, а Септимий Север даровал ему права колонии. После этого в Пальмире установилась соответствующая структура органов самоуправления, функционировал совет и народное собрание. Находясь на восточной окраине римских владений и на важном караванном торговом пути, Пальмира являлась центром торговли римлян с восточными соседями империи и с Индией. Через нее из Римской империи в страны Востока и в обратном направлении в большом количестве перевозились рабы, пшеница, парфюмерия, пурпурные ткани, оливковое масло, сушеные фрукты, бронзовые статуэтки и другие товары. В военном отношении Пальмира была одним из опорных пунктов римских войск в борьбе с вторжениями кочевых племен Аравийской пустыни. Превращение Пальмиры в важнейший фактор политического развития всего Римского Востока произошло на рубеже 50-60-х годов III века нашей эры в условиях резкого ухудшения обстановки на восточных границах Римской империи. В правление династии Северов среди влиятельных семей Пальмиры все более выделяются Гайраниды. Некий Гайран оказал Септимию Северу услуги во время его войны, получил за это права римского гражданина и имя Септимия, которое стало родовым в его семье. Из греческой надписи начала III века новой эры явствует, что сын Гайрана Септимий Гайран к 251 году новой эры присоединил к титулам отца новый экзарх пальмирцев, что соответствовало латинскому принцепс. Современник императора Галиена Септимий Аденат, младший брат или сын Септимия Гайрана, в 260 году новой эры официально имел следующий статус. Он был членом совета города Пальмиры, получил решением императора достоинства консуляра и командовал военными силами Пальмиры. Так, ну, здесь тоже, значит, я здесь записала подробную историю, она длинная очень. И не буду я вам читать подробную историю, я вам расскажу историю коротенькую, а вы потом прочитаете в тексте подробно. Ну, кому интересно, кому не интересно, можете это пропустить. Так, вот про Адената. Город Пальмира являлся центром одноименного обширного оазиса на Сирийском Востоке, стоя на перекрестке важных торговых путей. Это было римское владение. Но когда вечный город охватил внутренний хаос, а империя серьезно ослабла под беспрестанными ударами варварских народов, Пальмира обрела фактическую независимость. Говоря другими словами, в те годы Риму было просто не до нее. Превращение Пальмиры в важнейший политический фактор Римского Востока произошло в условиях наступления персов на владение римлян. Правитель Септимий Аденат, о котором, собственно, речь, основу войск которого составляла легкая конница, прекрасно приспособленная для действий в условиях пустыни, начал в 261 году войну против персов успешно. Для начала он разгромил вражескую армию, обремененную громадной добычей, взятой в Каппадокии на берегах Евфрата. Разбитым персам пришлось бросить обозы с добычей и искать спасение на противоположном речном берегу. После этого полководец Аденат смог со своей числа небольшой, но хорошо организованной и обученной армией изгнать войска Шапура I из Сирии. Шапур I – это, так сказать, царь царей персидский, Шахиншах. При этом пальмирцы и их союзники отбили немало награбленной здесь персами военной добычи и даже захватили часть владений царя царей Шахиншаха в Месопотамии. Аденат оказался прекрасным военным организатором. Он понимал, что оазисное государство, каким являлось Пальмира, не могло даже при всем своем торговом богатстве содержать многочисленные войска. Не могло быть многочисленным и пальмирское ополчение. Поэтому Аденат сделал ставку в войне с персами на небольшую, но хорошо сбалансированную мобильную армию. Именно такую армию правителю Пальмиры и удалось создать в короткие сроки. Основой пальмирской армии, как уже сказано выше, стала легкая конница. Стремительность ее ударов так деморализовывала персов, что при всей своей многочисленности они так и не смогли в то время найти средства борьбы против пальмирцев. Причем пальмирцы часто заставали врага врасплох, будь то на привалах, при движении походным порядком или на речных переправах. Конные лучники, набранные на службу Пальмиры среди кочевых племен Аравии, с первых же минут внезапного появления перед персами засыпали их дождем разящих стрел и также внезапно исчезали с их глаз. В таких случаях персидская пехота часто обращалась в бегство, а шапурская конница в столкновениях выглядела неповоротливой и уступающей противнику в скорости бега коней. Одержанная на берегах Евфрата победа над персами окрылила романизированного араба, и тот стал наводить порядок в Римской Азии. В следующем, 262 году, Аденат пошел войной на Квиета Кириада, одного из 30 тиранов, вознамерившихся основать в Сирии собственную династию, отделившись от Римской империи. В вечном городе в Риме тогда не знали, чем и кем осилить этого сепаратиста. Поэтому войну против него Адената в Риме могли только приветствовать. Пальмирское войско в ходе непродолжительной войны одержало полную победу над силами узурпатора, и тот, захваченный в плен, был торжественно казнен правителем Пальмиры. Рим рукоплескал Аденату. Император Галиен делал все, чтобы не потерять римские азиатские провинции. Поэтому он пошел на следующий шаг. В награду за победу над Квиетом Кириадом он назначил правителя Пальмиры своим главнокомандующим и соправителем в Азии с титулом Августа и императора Востока. Ну, вы помните, что титул императора вначале означал как раз главнокомандующего. Для Древнеримской империи подобное было редчайшим случаем. Теперь одаренный талантом полководца Аденат мог не бояться, как раньше, силового давления на Пальмиру со стороны Рима. Более того, император Галиен прислал ему в подкрепление многочисленные войска. В том же 262 году пальмирский правитель во главе своей армии, основательно пополненной римлянами, начал вторжение в пределы персидской державы, желая вновь сразиться со своим соперником Шапуром I. Армия Пальмиры, выступившая в поход на земли царя царей, Шахиншаха, состояла из четырех родов войск той эпохи – легкой арабской конницы, пеших лучников, тяжелых катафрактариев и копьеносцев. Такое сочетание сил давало вождю Востока Аденату известное преимущество над персидскими войсками. Война повелась на тех опустошенных персами землях к востоку от Евфрата, которые еще совсем недавно были римскими провинциями. Успех сопутствовал Септимию Аденату. Он отбил неприятельские войска от осажденного города-крепости Эдесса, захватил у персов города Насибис и Карру. Таким образом, Аденат своими победами обезопасил от соседа царя царей Шапура I дальние подступы к своей Пальмире. В 263-264 годах пальмирская армия вела боевые действия в горах Армении и на территории Месопотамии. Полководцу Аденату в эти годы дважды удавалось захватывать на какое-то время столицу династии Сасанидов, город Ктесифон. Царь царей и его военачальники постоянно терпели поражение от пальмирцев. Считается, что в этих походах Адената сопровождала его жена Зенобия. В последующие годы она показала себя талантливой правительницей, любимой подданными и к тому же еще и воинственной. Придет время, и ее маленькая Пальмира бросит вызов самому Великому Риму. Разгромленному персидскому владыке Шапуру I пришлось просить мира, который был заключен в 264 году. После этого вождь Востока Аденат совершил успешный поход в Малую Азию против готов. Это был последний поход полководца. Септимий Аденат в 266 году был убит в Эмесе. Наследником Пальмирского престола стал его малолетний сын Вабалат. Но фактически государством правила вдова Зенобия. В 267 году она утвердила полную независимость Пальмирского царства, нанеся римлянам военное поражение и завоевав Египет. Достоверных данных о происхождении Зенобии не сохранилось. Согласно предположению, она имела как арабские, так и арамейские корни. Собственное имя Зенобии предположительно звучало по-арабски как Зейнеп или Зубейда, а по-арамейски как Батзабай или Батсибин. Будучи высокообразованной женщиной, она пригласила философа-неоплатоника Лонгина для воспитания ее сына, а затем назначила его министром. Зенобия оказывала также покровительство епископу Павлу из Самосаты. После того, как император Галиен отказал ее сыну в подтверждении титулов, дарованных Аденату, Зенобия объявила о независимости от Рима и за короткое время подчинила своей власти всю Сирию, восточную часть Малой Азии и Египет. К этому времени император Галиен был убит, а наследовавший ему Клавдий II умер от чумы. Новый император Аврелиан выступил против Зенобии в 272 году. Разбил ее войска, численность которых доходила до 70 тысяч человек. Разбил ее войска в битвах при Антиохии и Эмесе. Согласно сведениям византийского историка V века новой эры Зосима, Зенобия, узнав о поражении своей армии от римлян, пыталась бежать в Персию на верблюдах, но была перехвачена у самой переправы через Евфрат и доставлена к Аврелиану. Философ Лонгин, составивший от имени царицы оскорбительное письмо императору, был казнен. Аврелиан вновь подчинил Пальмирское царство Римской империи. В 274 году, во время триумфального шествия Аврелиана, Зенобия была проведена через Рим в золотых цепях. Ну, вот это такая история. Но так или иначе, все дошедшие до нас известия о судьбах Сирии за позднейшее время владычества здесь римлян и византийцев единогласно подтверждают, что арабские пограничные с пустыней племена служили постоянно наемниками у правителей этой области. Но так как свободолюбивые бедуины не выносили чужеземных военачальников, они поставлены были под команду соплеменных князей, филархов, как их называют греческие историки. Ну, филарх у греков – начальник конного отряда филы. Совершенно такой же кордон был и у персов из иракских арабов, тянувшийся вдоль Евфрата и организованный под управлением царей Хиры. Ну, Хира – это древний, уже не существующий город, который находился в Ираке, в современном Ираке. И в 4-6 веках новой эры город был столицей арабского царства Лахмидов, являвшегося буферной зоной между Византией и Сасанидским Ираном. В 7 веке город был взят мусульманами. Уже мусульманами, так говорят. По сути дела, и там сложилась ленная система, суть которой заключается в том, что ленник получает от государства в пожизненное пользование участок земли и принимает на себя обязательство являться с оружием по призыву, приводя с собой, в зависимости от размера участка земли, определенное количество воинов. Но эта система, она и в Европе была широко распространена. Так что это термин такой устоявшийся у историков. Оба лена сильно отличались по внутреннему управлению от порядков, существовавших в племенах, обитавших внутри Аравии. В то время как у независимых бедуинов власть шейхов племени основывалась на добровольном подчинении всех членов и никогда не давала права на преемство власти по наследию, у филархов и королей Хиры мы видим совсем другое. Власть переходила здесь от отца к сыну или брату. Каждый из этих ленных государств имела свою династию. В Хире управляли Лахмиды, потомки Амр ибн Адия, победителя Зенобии, а в Сирии – Гассаниды, фамилия южноарабского происхождения. Однако условия, при которых обе династии управляли, имели следствием некоторые сходства их судеб. Относительную уже твердость их власти над беспокойными толпами бедуинов следует искать вовсе не в уважении к ним лично, которое они могли только отчасти внушить при нормальном положении вещей, опираясь на постороннее могущество суверенного великого государства, но в непрерывных, постоянно возобновляющихся римско-персидских войнах и в вечно манивших при этом варваров набегах, так хорошо оплачиваемых добычей. Вот что приковывало к знаменам этих династий самых неукротимых сынов пустыни. Вот как в самом начале я говорила, одно из свойств бедуинов была алчность. Таким образом, положение их было постоянно довольно независимое. По крайней мере, каждый раз, когда обе великие державы нуждались в их помощи и не были в состоянии тотчас же строго обуздать нередкое своевольство с их стороны. Но при первой возможности и персидские цари, и византийские наместники умели принимать суровые меры, смещали непокорного начальника и даже отстраняли на некоторое время самих членов династии. В конце концов, однако, наступало снова соглашение, ибо ни арабы на своей узкой песчаной полосе не могли просуществовать в полной независимости от их могучих соседей, ни обе великие державы без их помощи. Но вот чего, вероятно, не предвидели последние великие державы. Их постепенный упадок, благодаря гибельным для обеих сторон войнам, их возрастающую слабость, зоркий глаз бедуинов-союзников подмечал отчетливо. Своих бесчисленных, иногда глубоко внутрь неприятельской стороны проникающих хищнических набегах, они все более и более свыкались с мыслью, что римляне и персы могут сделаться со временем легкой и выгодной добычей арабских полчищ всадников. Сама политика Византии и Персии послужила раскрытию глаз арабам. Даже те из них, которые кочевали дальше по ту сторону Сирийской пустыни, благодаря доходившим до них со всех сторон слухам о походах их земляков, постепенно теряли страх перед могуществом великих держав. А прежде влияние это было велико и распространялось далеко вглубь Аравии, хотя и теперь еще державы так или иначе силились поддерживать свой давний престиж. Та же самая неопределенность власти замечается и в отношениях обеих династий к своим подданным. Держать в повиновении порядки арабов было нелегко даже в Сирии, всей унизанной по границам крепостями, и тем более на открытой равнине Евфрата. Поэтому, если вообще князья обеих династий бедуинских не отличались особенной кротостью, то про лахмидов в Хире прямо можно было сказать, что они все без исключения отличались необычайной жестокостью. Это были люди поистине варварской расы. Прозвание одного из них, Имруль Кайса, было «Ал-Мухарик», что значит, собственно, «сожигатель». Он предпочитал всем наказаниям сожжение живьем. Про Аль-Мунзира III, он правил, он жил с 505 по 554 год, рассказывает, что он часто пленных приносил в жертву идолам. Так один раз он поступил со взятыми им в плен 400 христианскими монахинями. Несколько мягче, кажется, были гассаниды. Издавна они приняли христианство. Как большинство христиан Передней Азии, они были монофизитами и находились в постоянных сношениях с цивилизованными греками. По своему положению в качестве форпостов враждующих великих держав, обе династии стали, естественно, друг к другу во враждебные отношения. В больших сражениях рядом с главными действующими армиями держав гассаниды и хирийцы резались друг с другом в кровопролитных стычках. Ну, собственно говоря, нам нет никакой необходимости за всеми этими перипетиями следить. Просто сам факт нам надо знать. Это важно для дальнейшего понимания развития истории арабов. К концу VI века и византийцы, и цари персидские пришли одновременно к одной и той же мысли – ограничивать или совсем отстранять сделавшихся слишком могущественными начальников арабских племен. Они пошли на раздробление сирийских ленных владений и уничтожение династии Хиры, что было непростительно грубой ошибкой, за которую последовало вскоре жестокое возмездие. Мало-помалу между пограничными арабами, привыкшими к грабежу и опустошениям, окончательно исчезло уважение к внешней силе великих государств. А тут еще, как назло, расторгнуты были единственные, хотя и мало их сдерживающие узы. Персидские наместники и арабские фигуранты, отныне поселившиеся в Хире, теряют окончательно почву под ногами. Они не в силах держать повиновение арабов Ирака и не могут вдохнуть никакого уважения соседним бедуинам полуострова. Племена, жившие за последние десятилетия в тесной дружбе с лахмидами, вторгаются в область Хиры. Затем наносят чувствительное поражение соединенным силам персов и арабов племени Таглиб, переселившегося по окончании 40-летней борьбы на правый берег Евфрата, и несут опустошение далеко вглубь страны. Это происходило между 604 и 610 годами. И нет ничего поэтому удивительного, что 25 лет спустя первые великие халифы и военачальники мусульман не находят рискованным повторить нападение на еще более серьезное, но предпринятое ими со значительно более громадными силами конных бедуинов. В то время как в начале 7 столетия весь север Аравии кипел брожением, и пограничные племена стремились нахлынуть на соседние великие державы, бывшие доселе с ними в близких отношениях, на южных окраинах Великого полуострова история как бы расплывается в песке. А некогда и там существовали могущественные государства, в прошлый раз я про некоторые из них говорила, могущественные государства, противопоставлявшие себя элементам севера, силившимся распространиться, непреоборимое сопротивление. Между обеими родственными народностями, населявшими Аравию, существовало глухое соперничество. Вот я в самом начале про это говорил, Уже в Ветхом Завете, еще раз повторю, отмечено глубокое различие между детьми измаилитов, беспокойными бедуинами севера, и более оседлыми, приобвыкшими издавна государственному порядку, людьми Саба, государства Саба, населявшими юг. В прошлый раз я говорила про сабейское государство, про Сабу. То есть бедуины севера и население юга вот это, были совершенно достаточно разные, отличные друг от друга народы. Потому почти поперек всей страны, вот я вам когда географию рассказывала, я показывала, лежит непреодолимая граница, разделяющая обе народности. Это великая южная песчаная степь Руб-Аль-Хали. Вот, на карте я вам показывала ее. Если по северной ее границе провести к западу линию, то она достигает Аравийского залива на 1 градус приблизительно южнее Мекки. Черта эта обозначает раздел, хотя и не совсем точно, границ того пространства, где кончается естественно положенная природой перегородка. Библия ведет происхождение Саба от Иоктана и называет поэтому южных арабов иоктанидами, а северных – измаилитами. В частности, их этнографические особенности не особенно выражены. Но в стране, населенной измаилитами, находившейся издавна в связи с Сирией и Месопотамией, поселялись, например, в большом количестве евреи, и поэтому первоначальная народность не могла остаться во всей чистоте благодаря разного рода примесям чуждых элементов. Поэтому в населении Саба, естественно, настоящий арабский тип сохранялся более чистым. Но ко времени наступления нашей исторической эпохи, это было в древности, в библейские времена, ко времени наступления нашей исторической эпохи происходило, конечно, наоборот. Измаилиты поэтому чувствуют и по настоящее время, что они именно истые представители арабской культуры. Но древнейшие следы истории указывают в действительности на то, что задолго до измаилитов иоктаниды достигли уже достойного внимания культурного развития. Они издавна населяли на юге полуострова страну Йемен. И до сих пор неизвестно время поселения их там, но, несомненно, это случилось за много столетий до новой эры, и что они же заняли соседнюю гористую африканскую Абиссинию. Проникнуть туда через Баб-эль-Мандебский пролив было нетрудно. Не подлежит сомнению, что колонии семитов мало-помалу смешались там с местными африканскими элементами, так что жителей Абиссинии, эфиопов, тех исторических времен, следует считать за чистых арабов. Однако оба соседние народы двух материков скоро стали чужды друг другу. И во втором столетии нашего летоисчисления эфиопские короли уже ведут войну с жителями противолежащего арабского берега. А в памяти как эфиопов, так и арабов не остается более ни следа прежнего их общего происхождения. В Южной Аравии, между тем, возникает множество больших и маленьких независимых государств. Противоположение измаилитам-номадам, кочевникам, из городской их жизни возникает стремление к торговле. К тому же на востоке, собственно в Хадрамауте, находилась местность, из которой получался высокочтимый всеми древним миром ладан, а на юго-западе в давние времена добывалось в большом количестве и золото. Кроме того, между гаванями Восточной Аравии и Индии издавна существовало сообщение морем. Индийские продукты, в особенности пряности и редкие животные, обезьяны и павлины, привозились к берегам Омана, это юго-восточная оконечность Аравийского полуострова. Отсюда, еще с 10 столетия до новой эры, сухопутьем шли транспорты к Аравийскому заливу. Здесь грузили товары на корабли и отправляли в Египет ко двору фараонов и его вельмож. Здесь, именно в этом юго-восточном углу упомянутого моря, следует искать страну Афир, с которой Соломон завел, библейский царь Соломон завел на короткое время прямые торговые сношения. Из-за трудностей плавания по Красному морю в те времена, приблизительно в 8 столетии до новой эры, предпочитали сообщение сухопутным путем из Йемена в Сирию. Из Шамвы, главного города Хадрамаута, проходил караванный путь в Мариб, в страну Сабеев, а затем через центр Аравии направлялся на Макарабу, позднее Мекка, через страну Медианитов на юге и, пересекая полуостров Синай, достигал Петры и Газы, лежавших на Средиземном море. Здесь и был главный складочный пункт торговли между Востоком и Западом. Ну, я на прошлой лекции об этом немножко говорила. Соответственно этому, как мы говорили раньше, между страной Ладана, Хадрамаутом и Красным морем находились два довольно больших княжества. К востоку княжество Минеев заимствовало свое название от главного города Маин. От него одно время зависела непосредственно страна Ладана. А на западе примыкающие к нему владения Саба с резиденцией Мариб. Вокруг них группировался целый ряд маленьких княжеств, которые более или менее находились от них в зависимости. В особенности влияние Сабы распространялось далеко на север. Жизненные интересы страны требовали, чтобы путь караванов до самой земли медианитов был свободен и безопасен для перевоза по нему дорогих продуктов. Интересно, что в стиле многих построек, а равные в мифологии Сабеев, видны ясные следы непосредственного влияния ассирийско-вавилонской культуры, то есть еще ассиро-вавилонской культуры, что указывает на разнообразное, достаточно непосредственное и тесное взаимное общение. Несомненно, что в те давние времена ассирийцы держали в повиновении не только всю Сирию, но и бедуинов североаравийских степей. А потому и арабы юга должны были волей-неволей еще перед 8-м столетием до новой эры для обеспечения спокойствия торговли обратиться к ним же. В течение целых столетий государства Саба и Маин, если не всегда успешно, то во всяком случае старались соблюдать, как это подобает торговым нациям, взаимную политику мира. И в 25-м году до новой эры, по свидетельству римлянина Элия Галла, арабы западного берега до самого полуострова Синая оставались торговцами маловоинственными. Так продолжалось еще некоторое время. Но тут отношения сразу изменились. Хотя поход, предпринятый Элием Галлом в Аравию по приказанию императора Августа, и не удался, изменнические проводники направляли войска через труднопроходимые местности, а осада после невыразимо трудных переходов, достигнутого наконец римлянами Мариба, не удалась, так как римский полководец по недостатку воды должен был ее снять. Но во всяком случае торговые предприятия Востока не могли уже больше избегнуть подавляющего влияния Римской Всемирной империи. Направление торгового пути сразу изменилось, корабли поплыли прямо из Индии и от берега Ладана через Бабельмандебский пролив направились в Миос-Гормус, египетскую гавань у Красного моря. Египет в то время был частью Римской империи. Таким образом, обойдены были все внутренние складочные места торговли. Мало-помалу гордые дворцы Сабы обезлюдили, системы искусственного водоснабжения, при посредстве которых пески пустыни превращались в плодоносные поля и сады, стали приходить постепенно в упадок. По арабскому сказанию, процветание Мариба и всего Йемена всецело зависело будто бы от гигантской плотины, считавшейся чудом света, назначение которой было защищать город и его окрестности от вод горных потоков. В середине второго столетия новой эры эта плотина вдруг прорвалась, воды хлынули, затопляя город и окрестности. Катастрофа произвела ужаснейшее опустошение, последствия которого никто не сумел устранить. Большая часть населения вынуждена была выселиться и искать прибежище на севере и далее в Сирии. Так объясняют арабские историки появление в этих странах большого числа племен южноарабского происхождения. Плотина Мариб частью сохранилась и до сих пор. Виднеются и теперь громадные каменные столбы, между которыми, вероятно, находились ворота шлюза. Очень возможно, что подобного рода катастрофа действительно имела место. Но если предположить, что город и страна, хотя бы до известной степени, находились тогда в цветущем положении, было бы, конечно, нетрудно восстановить прорвавшуюся плотину и снова обратить поля, засыпанные песком, в плодородные. Поэтому надо полагать, что упадок государства и его резиденции предшествовал наводнению, и причину его главным образом следует искать в прекращении движения караванов по старинному торговому пути. Отклонение торговли по морскому пути – вот объяснение вполне удовлетворительное. Хотя в первом столетии новой эры еще упоминается о царстве Сабеев, но только в связи с химьярами, то есть береговыми племенами, обитавшим между сабейцами и морем. Уже тогда резиденцией союзного королевства был не Мариб, а Зафар, лежавший ближе к морю. Позднее о сабейцах более нет и помину, говорится только о химьярах. Так что древнее королевство Южной Аравии, так еще недавно процветавшее, равно как и его памятники, считается уже принадлежностью химьяров. Несмотря, однако, на перенесение центра тяжести южноаравийской цивилизации теперь ближе к морю, царство химьяров никогда не могло достигнуть степени процветания древней Сабы. При сложившихся новых обстоятельствах оно очутилось в виде промежуточной станции для индийской торговли. Собственные продукты Йемена, между которыми золото постепенно отступает на задний план, а позднее в VI столетии выдвигается кожа, недостаточны были для того, чтобы страна удержала свое прежнее первенствующее положение. Но вплоть до самой эпохи ислама живой обмен местных продуктов с таковыми же Сирией все еще продолжался по старинному караванному пути, пролегающему через Мекку. А из гавани Красного моря ведется торговля с Абиссинией, откуда с давнего времени получались слоновая кость, пряности и другие продукты. При этом вся торговля стала более чем прежде, когда центр могущества лежал глубоко внутри страны, подчиняться влиянию иноземному и различного рода нападениям. И в старину никогда особенно не заботились о содержании военных сил в достаточном количестве. Теперь же, со временем перемены направления торгового пути, охрана значительно ослабла. Таким образом, переселение большинства южноарабских племен на север, происшедшее по свидетельству арабских историков вследствие прорыва плотины Мариб, было обусловлено по меньшей мере упадком сабейской торговли. У значительной части народонаселения были отняты средства к существованию, а потому они были вынуждены по необходимости покинуть перенаселенную родину во втором столетии нашего летоисчисления. Но между ними и жителями Средней и Северной Аравии, считающими себя измаилитами, существовала постоянная смертельная расовая ненависть, которую даже ислам не мог скоро сломить. Естественно, что переселенцы не могли и думать продолжать свои занятия мирных купцов. Им пришлось десятки лет и даже столетия биться с бедуинами, измаилитами, и только тогда променять оседлую жизнь на кочевую. А когда, наконец, они проникли частью в Сирию, то успели уже совершенно бедуинизироваться, подобно своим землякам, которым по пути пришлось осесть в Северной Аравии. Сама природа страны требовала этого неуклонно. При этом становится само собой понятным, что потеря таких значительных и, конечно, наиболее деятельных народных элементов должна была в высокой степени ослабить могущество химьяров. К началу VI столетия южные аравитяне, особенно те из них, которые оставались в обезлюдевших главных пунктах древнего сабейского государства, мало-помалу тоже бедуинизировались. Они неоднократно пробовали подчинить своей власти соседних центральных арабов. Так племя Кинда, которое считало себя йеменского происхождения, сумело на некоторое время распространить свое верховенство на некоторые из ближайших племен. Но эти случайные попытки нисколько не изменяют факта. Мало-помалу большинство жителей Йемена подпадает под иноземную власть. Нападение эфиопов во втором столетии на аравийские берега повторялось снова и все с более возрастающим успехом. Египетские миссионеры, успевшие ввести христианство в Эфиопию, появляются уже в IV столетии в столице химьяров, а в Адане построены были даже церкви. Несколько позднее король Аксума, столица Эфиопии, носит уже титул короля аксумитов и химьяритов. Очень может быть, что он только по обычаю восточных властителей и, пользуясь счастливым походом, внес имя неприятельской страны в свой официальный титул. Во всяком случае, это значит, что хотя бы ненадолго он владел югом Аравии. И действительно, в VI столетии императоры византийские Юстин I и Юстиниан I, желая так или иначе защитить себя от персов, пускались на всевозможные хитрости по отношению к их вассалам в Хире, дабы противопоставить им сыновей пустыни. Для этого они обратились к королю Аксума, прося его, чтобы он укрепился в Йемене и оттуда действовал на племена Центральной Аравии. Возник целый ряд войн между эфиопами и химьярами. Не раз объявлялись в Южной Аравии эфиопские наместники, и не раз снова были прогоняемы туземными князьями. Также весьма знаменателен факт, что некоторые из них для противопоставления христианам-эфиопам пытались в Йемене ввести иудейство. Персы сочли необходимым серьезно противостоять эфиопским вторжениям в Аравию, опасаясь, что рано или поздно они будут в состоянии произвести значительную диверсию во фланг королей Хейры. Они сумели ловко воспользоваться отвращением йеменского народонаселения к эфиопскому владычеству. Сейф, потомок старинного королевского рода химьяров, отправился, как говорят, в Ктесифон, столицу Персии, чтобы побудить короля персидского Хосроя идти походом в Южную Аравию. Во всяком случае, достоверно то, что Хосрой послал флот с десантом под предводительством Вахриза и что он прибыл через Персидский залив в Аден. При помощи возбужденных Сейфом к восстанию арабов ему удалось прогнать эфиопов. Персы посадили на трон преданного им Сейфа, а сами удалились. Но когда тот стал жестоко гнать живших в стране эфиопов, его вскоре умертвили, а страна была порабощена снова. Вахриз вернулся с еще более сильным войском уничтожить окончательно африканского врага и остался в стране в качестве персидского наместника. С тех пор Йемен стал подвластен персам, но они благоразумно довольствовались умеренной податью и общим наблюдением. Вице-король персидский поселился в главном городе Сана, между тем, как управление предоставлено было, собственно говоря, самостоятельным отдельным князьям, выбираемым из старинного королевского рода. Страна успокоилась и была довольна, а развитие особенной внешнеполитической деятельности на этом столь отдаленном месте персидскому наместнику нельзя было, конечно, и думать. Поэтому нет ничего удивительного, что Йемен не сыграл никакой роли в наступавшем вскоре всемирном событии. Имеется в виду ислам. Но об этом мы будем говорить как раз уже на следующей лекции. Наконец-то мы добрались до этого. А сейчас у нас с вами будет медитация. Ну и как нетрудно догадаться, медитация у нас будет сегодня на 17-ю зону. Догадались, но побоялись сказать. Ну, потому что шла речь о кровном родстве и прочих таких вот делах. Так, вот перед медитацией я хочу вот что сказать. Вот, ну, некоторые обратили внимание, кто так как-то достаточно хорошо чувствует энергии, что когда у нас идет курс метаистории, то и при медитации токи и пранический поток идут не так, как идут по-другому, не так, как вот когда, например, вот на занятиях Веры Валентиновны, вот курсы, которые Вера Валентиновна читает вот сейчас. Вот. И это связано с тем, что, собственно говоря, когда мы занимаемся метаисторией, то мы занимаемся проблемами, ну, достаточно общими, достаточно масштабными, по крайней мере, как-то пытаемся как-то туда посмотреть, разобраться в этом. Поэтому личные отклонения, которые, собственно говоря, вот при других занятиях мы рассматриваем, здесь не играют никакой роли. Ну, все равно, возможно, у кого-то там какой-то сброс происходит, но не об этом нам надо заботиться вот при метаисторических медитациях. Надо заботиться о том, чтобы как бы вот, ну, вот понять, почувствовать вот те состояния, те времена, те энергии, что тогда происходило, как-то в это включиться. И, собственно, ваши личные отклонения, ну, они, конечно, все равно никуда не делись, но не в них дело. И поэтому вот этот наш постоянный с Верой Валентиной призыв, вот, не идите старыми путями при медитации, при проведении токов. Вот здесь это особенно актуально, потому что здесь и должно быть все по-другому. Не просто совсем вот какой-то новый путь искать, а вообще оно вообще совсем по-другому происходит. Ну, вот, я говорю, некоторые заметили, но кто не заметил, ну вот, значит, имейте в виду. Ну, а там уж, конечно, как получится, но еще раз повторяю, что отклонение личное, сброс личный, он здесь не так важен. Вот, ну, теперь давайте медитировать. Так. Опять берем снизу, начинаем снизу. Потому что мы имеем дело с очень плотными энергиями, с очень глубокими проблемами, с очень глубокими пространствами, на которых все это вот построено. Дальше мы будем смотреть подробнее, пока мы просто так вот какой-то общий обзор ситуации делаем. Так, 17-я зона, семерка. Соок, тум, коот, терц, хох. Совершенно непривычно многим. Ну, просто расслабьтесь, просто, ну, дайте пройти током. Ничего страшного не произойдет. Шестерка. Соок, тум, коот, терц, хох. Пятерка. Соок, тум, коот, терц, хох. Четверка. Соок, тум, коот, терц, хох. Тройка. Соок, тум, коот, терц, хох. Двойка. Соок, тум, коот, терц, хох. Единица. Соок, тум, коот, терц, хох. Теперь сверху. Единица. Соок, тум, коот, терц, хох. Двойка. Соок, тум, коот, терц, хох. Тройка. Соок, тум, коот, терц, хох. Четверка. Соок, тум, коот, терц, хох. Пятерка. Соок, тум, коот, терц, хох. Шестерка. Соок, тум, коот, терц, хох. Семерка. Соок, тум, коот, терц, хох. Так, а вот теперь с праническим потоком очень будет сейчас интересно у нас. Мы будем проводить новый пранический поток. И все-таки одновременно, я хотела отдельно дать, но все-таки, наверное, надо дать одновременно, третий пранический поток, ну, который, как вот мы много раз говорили, как раз и Алис стала получать с седьмым мастером. Поэтому, значит, как бы сейчас... Ну, про новый пранический поток мы с вами тоже знаем, много раз говорили, что он сам по себе как бы восполняет то, что не додано было предыдущими праническими потоками. Но здесь необходимо просто сделать еще отдельный акцент на третий пранический поток. Поэтому я даже буду, так сказать, оговаривать это. Я сейчас не буду проговаривать подробно новый пранический поток, а просто вот буду как бы так вот обозначать их. Так, давайте начнем со ступней. Ступни новый пранический поток, третий пранический поток. Так, ну тут у нас сразу же показываются и предыдущие пранические потоки, но мы их отдельно не будем сейчас обозначать. Так, значит, у нас новый пранический поток и третий пранический поток. Особенно те его составляющие, которые в свое время Аляс недополучила. Это очень важно. Так, колени, новый пранический поток, третий пранический поток. Бедра, новый пранический поток, третий пранический поток. Шестерка, новый пранический поток, третий пранический поток. Так, и очень важно, семерка, новый пранический поток, третий пранический поток. Опять видно и второй, и первый. Так, чуть-чуть. Так, шестерка, новый пранический поток, третий пранический поток. Пятерка, новый пранический поток, третий пранический поток. Четверка, новый пранический поток, третий пранический поток. Тройка, новый пранический поток, третий пранический поток. Плечи, новый пранический поток, третий пранический поток. Локти, новый пранический поток, третий пранический поток. Ладони, новый пранический поток, третий пранический поток. Двойка, новый пранический поток, третий пранический поток. Единица, новый пранический поток, третий пранический поток. А вот теперь мы возьмем сверху тоже и новый пранический поток, и третий пранический поток, которые нам даже в голову никогда не приходило брать сверху. Так, единица, новый пранический поток, третий пранический поток, двойка, новый пранический поток, третий пранический поток, тройка, новый пранический поток, третий пранический поток. Ладони, новый пранический поток, третий пранический поток. Локти, новый пранический поток, третий пранический поток. Плечи, новый пранический поток, третий пранический поток. Тройка, новый пранический поток, третий пранический поток. Четверка, новый пранический поток, третий пранический поток. Пятерка, новый пранический поток, третий пранический поток. Шестерка, новый пранический поток, третий пранический поток. Бедра, новый пранический поток, третий пранический поток. Колени, новый пранический поток, третий пранический поток. Ступни, новый пранический поток, третий пранический поток. И из шестерки семерка, новый пранический поток, третий пранический поток. Отлично. Ну, сидим, переживаем, как придете в себя, возвращайтесь.